Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Ну, здравствуйте. Я думаю, что наши слушатели уже догадались по вот этой по музыкальному отрывку, о чем будет речь в первой части нашего родительского вопроса. Я сегодня буду вести один без Валентина Алфимова. Меня зовут Александр Милкус, я обозреватель «Комсомольской правды». Отпускная пора, будет двойная нагрузка. Мой сегодняшний гость в студии — Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного Совета родительской общественности города Москвы. Здравствуйте, Елена Викторовна.
Добрый вечер.
Вот, и поговорим сначала о том, что происходит сегодня и сейчас с летними лагерями. Давайте сначала мы послушаем, что вчера сказала на пресс-конференции в «Комсомольской правде» у нас Ольга Юрьевна Васильева, министр просвещения, а потом уже поговорим и с вами на эту животрепещущую и горячую тему.
На сегодняшний день очевидно совершенно, что инфраструктура устарела и требует обновления. Но что нам удалось сделать? У нас главная задача сейчас в наших 46 тысячах организаций оздоровления и отдыха наших детей, нам самое важное – безопасность наших детей. Что нам удалось сделать? Достаточно жестко. Ни одни коллеги не смогут участвовать в конкурсах по организации детского отдыха, если они не работали в этом направлении менее 3 лет. Это очень жесткое требование, поэтому люди, которые абсолютно не связаны с этим направлением дополнительного образования, участвовать в региональных конкурсах, конечно, не могут. Что важно сегодня? Вот в прошлом году в наших лагерях отдохнуло 1 400 000 детей, которые оказались в сложных ситуациях жизненной. А такие ситуации бывают. В этом году это 1 700 000 детишек, то есть на 300 000 больше.
Грядет какая-то реорганизация детского отдыха летнего. Я думаю, что она запоздала, но я надеюсь, что она все-таки пройдет. На самом деле, я вот готовился к эфиру и выяснил вот что. Что с 90-х годов количество детских лагерей, оно падает. И количество детей, которые в них отдыхают, я имею в виду загородные лагеря, оно становится все меньше и меньше, и Росстат, и Минпросвещение, и правительство, они оперируют разными цифрами. Есть цифра 44 тысячи, Ольга Юрьевна Васильева сказала 46 тысяч лагерей, где-то называется 55 тысяч оздоровительных учреждений. То есть мы до сих пор, самое интересное, до сих пор не знаем, сколько на самом деле загородных лагерей у нас, загородных и городских у нас лагерей есть. А если мы не знаем, то как мы будем контролировать? И вот в результате и происходят всякие нехорошие истории, о которых мы можем поговорить. Вот, например, буквально недавно в лагере под Питером отравились ребята, 16 человек попали в больницу. Мало того, лагерь пытался скрыть это все дело, значит, как можно спрятать как можно больше вот эту всю историю. И только когда дети попали уже в больницу, и, как полагается, врачам, они сообщили об этом в правоохранительные органы и в СЭС, проверка приехала и разобралась. В общем, там жуткая история была. И сальмонеллез нашли, и всякие другие нехорошие заболевания. Вот такая вот история. Я бы хотел, чтобы наши слушатели тоже подключились к нашему разговору. Как у вас дети отдыхают, где они отдыхают, удается ли приехать, поехать в лагерь, купить путевку, удается ли получить ее бесплатно, потому что, в принципе, по закону часть семей, ну вот, и социально незащищенных категорий может получить эту путевку бесплатно. Звоните нам 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Будем с вами разговаривать, потому что проблема серьезная, проблема горячая. И, в общем-то, мне кажется, что она не решается, а как-то так вот замалчивается. По крайней мере, то, что я видел в Подмосковье, это достаточно большое количество советских пионерских лагерей, заброшенных, невосстановленных. Понятно, что на них уже денег на восстановление не будет. Вот, насколько я понимаю, каждый регион сейчас решает вопросы самостоятельно. Вот Москва обходится, выходит из положения городскими лагерями. Так я понимаю, да, Елена Николаевна?
Да, уже третий год. Город заботится о своих юных жителей. И третий год у нас есть московская смена. В этом году московская образовательная смена позволила отдохнуть большому количеству детей.
Но смена, это имеется в виду, что дети не выезжают за город.
Дети
они
не выезжают.
Отдыхают и занимаются
не выезжают.
В лагерях дневного пребывания.
Да, да, лагерь работает с 9 утра и до 19 вечера. То есть для тех родителей, которые работают и которые не имеют возможности вывести своего ребенка или отправить его там с бабушками или дедушками на дачу, это как раз вот шанс, что их ребенок находится под контролем, их ребенок накормлен, и самое главное, что у их ребенка...
А платить надо за то, чтобы его кормили?
Нет, это бесплатная. Угу. Это бесплатная программа. И самое главное во всей этой смене, что у ребенка есть возможность как раз развиваться, познавать что-то новое, увлекательное, потому что все ресурсы нашего большого города, они как раз
дают... Это только один месяц, это июнь.
Да, да, это с 1 по 29 июня.
Ну, понятно, то, что июль-август, это надо школы привести в порядок, отремонтировать.
Во-первых, во многих школах все-таки проводятся экзамены, и понятно, что школа выбирается как раз с учетом, если она не является площадкой для проведения ГИА и ЕГЭ. Плюс ко всему, не надо забывать, что учителя тоже должны отдохнуть.
Да,
и учителя для того, чтобы 1 сентября встретить своих родных учеников отдохнувшими и здоровыми. И, соответственно, конечно, ремонтные работы в школах тоже должны провестись. И потом все-таки дети, когда они находятся целый учебный год, то есть они 9 месяцев уже отучились в школе, они находились в этих стенах.
Да, это
какая
понятно.
Бы замечательная программа, насыщенная, интересная, а они у нас действительно насыщенные, интересные, дети много выезжают,
не было.
Да, но
остается 2 месяца, куда родители... непонятно. Давайте телефонный звонок примем. Алло, Светлана. Алло, да-да. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы отдыхали? Как вы?
Да-да-да. Моя дочь в этом году отдыхала в Бештау, в лагере. И как бы...
Довольны?
В этом году нет.
В чем проблема?
Муж железнодорожник, это железнодорожный лагерь. Как бы путевка стоит 33 тысячи. Так как железнодорожник, он оплатил 10%. Вот мы через год, как бы третий раз в этом году моя дочь там отдыхает. В этом году очень ужасное питание было.
Так.
Очень ужасное. Говорят, что какой-то там тендер выиграли и кормили детей на все за 100 с чем-то рублей.
Вот это вот жуть, вот эти тендеры наши, да. Когда выигрывает тот, кто предлагает самую дешевую цену, а не тот, кто предлагает самое качественное питание.
Да, потому что это не первая наша поездка, и ей есть чем сравнить, как кормили раньше. И когда приехали в этот раз депутаты, детям сказали, что все молчать, ничего не говорить. То есть дяди походили, и все. И сказали, что очень все было вкусно. И неправда. Первый поток, даже родители жаловались, профсоюз железнодорожный. Профсоюз приезжал, посмотрел и ничего дальше не сделал. То есть путевка стоит огромная, кто-то приезжает.
То есть и дети, получается, у нас в детском лагере, вместо того, чтобы научиться вязать там канаты макраме и отдыхать с удовольствием, учатся вранью.
Ну, наверное, так.
Понятно. Вот это абсолютно стандартная ситуация. К сожалению, с питанием, я думаю, я знаю, что сейчас правительство решает вопрос, пытается уйти от этих условий тендера, когда главным является цена, минимальная цена. Кто минимальную цену предлагает, тот и прав. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я напоминаю, родительский вопрос про детские лагеря, пока мы говорим.
Родительский вопрос. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
И снова мы возвращаемся к нашим, хотел сказать, баранам, не к баранам, к детям, к летнему отдыху. У нас в студии Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы. И мы продолжаем разговаривать о ситуации в наших летних лагерях. Пытаемся подвести итоги и задуматься, что будет происходить дальше. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 номер нашего прямого эфира, прямого телефона в прямой эфир. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Можете писать к нам сообщение. А мы продолжим разговаривать о том, что странного происходит в наших лагерях. И сейчас мы, наверное, послушаем музыку. Не послушаем музыку. Хорошо, включим ее попозже. Да, ну хорошо, в конце мы услышим музыку, которую запретили в одном из детских лагерей слушать детям. Это такая вот у нас история, мы с ней, об этой истории и поговорим. В первой части нам звонила слушательница, рассказывала о проблемах с питанием. Это одна из традиционных проблем в наших лагерях. Вторая проблема — это отравление детей, они тоже связаны и с антисанитарией, и с плохим питанием. И третья проблема — это то, что не умеют выстраивать программы в детском лагере. То есть вот открывают лагерь, а чем занять детей, люди не очень знают. И вот главное развлечение, вот, например, в детском лагере «Олимпийц» в Новгородской области детям спустили список музыкантов, которых запрещено слушать. В него вошли Филипп Киркоров, Ольга Бузова. Честно говоря, я думаю, что Елена Викторовна, как мама троих детей, меня поддержит. Я не очень представляю детей, которые слушают Филиппа Киркорова. Вот. Но в списке Тимати, Фейс и «Монеточка». Я, честно говоря, ходя по улицам, в основном у девочек слушаю, в основном это «Монеточку». И вот хотелось бы все-таки понять, можно запрещать музыку, и как дети будут воспринимать этот запрет. У нас на связи директор хорошего, правильного, знаменитого лагеря «Орленок» Александр Джеус. Алло, здравствуйте, Александр Васильевич.
Да, добрый вечер.
Скажите нам, пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, нужно регулировать жизнь детского лагеря? И вот мы давали в первой части кусочек интервью Ольги Юрьевны Васильевой, министр посвящения, которая говорит, да, что пришла пора реформировать детские лагеря, там наполнять их содержанием и всяким инвентарем и так далее. Как вы считаете, вот в какую сторону надо реформировать детские лагеря, наверное, загородные в первую очередь?
Ну, в первую очередь, детский лагерь — это не само место. Само место — это 10%, да. Хотя в советское время выбирали самые живописные места для детей, которые сейчас застроили богатенькие Буратино, прихватизировав эти места. А лагерь должен быть наполнен актуальным содержанием. Он должен быть профильным, с командой хороших специалистов. Причем, если это лагерь приключений, то там должны быть соответствующие специалисты. Если это творческий лагерь, тоже. То есть лагерь два притопа, три прихлопа, когда детям совершенно скучно, и они тогда начинают слушать все потребное и непотребное, и возникает вопрос, что нужно запрещать, а что не нужно. Запрещать дело такое. Нужно воспитывать культуру, в том числе и музыкальную культуру. Ну, например, у нас существует особая, скажем, такая музыкальная культура. Дети с удовольствием поют наши песни, которые написали лучшие композиторы.
Да, вот, «Орлятские песни», я знаю.
Да, и речь не стоит о том, что там песня о синем крабе и масса других песен. Понимаете, когда ты даешь человеку хорошую еду во всех смыслах, в том числе и духовную, он не хочет есть всякую дрянь. А когда у него нет выбора, тогда он начинает потреблять все, что угодно, и потом он говорит, что вот вы мне это запрещаете, а я это буду есть. Поэтому
вопрос... Александр Васильевич, вот у вас не создалось впечатление, как у руководителя одного из крупнейших федеральных лагерей, вот вы сказали про лагеря приключений после истории с Сямозером, что просто люди боятся их открывать. И слушайте, у нас вот эти вот такие вещи сократились просто.
Вы знаете, нет, они не сократились. Просто мы иногда, обжегшись на молоке, дуем сильно-сильно на воду. Нам нужно очень давно, я выступаю в Государственной Думе, об этом говорил, регулировать водный, земельный, лесной кодекс. Потому что сейчас, к сожалению, вот очень сложно отправляться детям в поход, если это заказники, если это там памятники природы, особо охраняемые природные территории и так далее, и так далее. Вот это до конца не урегулировано законодателем. И здесь этим нужно очень серьезно заниматься, потому что ребенок, который путешествует с профессиональными, безусловно, специалистами, то есть со специалистами, которые знают, как это делать, он возвращается с похода другой. Вот у нас смену в 21-дневную смену обязательно есть одно, двух и трехдневные походы. И я вас уверяю, можете пообщаться с любым ребенком, который вернулся из похода, он заново открывает мир. Понимаете?
И то себя тоже, кстати.
Что-что?
Я говорю, и себя он тоже открывает, пройдя вот такой путь.
В первую очередь себя. Он учится преодолевать какие-то такие маленькие сложности, трудности. Он открывает мир. Он узнает, что булки не растут, оказывается, на деревьях.
Как приготовить костровую еду. Я понимаю. А что нужно сделать и почему законодатели не дают возможность вот так вот выйти с детьми на просторы?
Вот этот переломный период перехода от Советского Союза к Новой России, вот эти вещи, они были упущены. Сейчас это все постепенно регулируется, но не так быстро, как нам хотелось бы, к сожалению. Понимаете? Поэтому необходимо то, о чем говорит Ольга Юрьевна Васильевна, она абсолютно права, потому что сегодня лагерь должен быть содержательным. И ребенок должен погрузиться туда, он забывает про гаджеты, забывает прям про попсу и всякие разные дела. Когда он погружается в настоящую жизнь, в настоящее сопереживание, в настоящую игру, которую организуют ему профессионалы, у него не возникает никаких проблем. Я вас приглашаю к нам, чтобы вы посмотрели вот сегодня 9-ю смену, это предпоследняя летняя смена, мы реализуем больше 50 программ, понимаете? И они все разные, абсолютно разные.
Спасибо большое. Это, конечно, соблазнительно, но у нас еще несколько сот тысяч слушателей. Все не смогут съездить, к сожалению, в замечательный федеральный лагерь «Орленок». Спасибо большое. Это был Александр Васильевич Джеус, директор детского лагеря «Орленок». Вот видите, еще одна проблема всплыла. Это то, что ребята не могут вот в лагерях приключений нормально выйти в лес, нормально выйти в поле, потому что тоже это все зарегламентировано или не отрегулировано законодательством. А сейчас давайте все-таки послушаем, как пытались развлечь детей в этом самом замечательном лагере «Олимпиец».
Была вторая смена. Были детки в возрасте от 6,5 лет до 17 лет. Они ходили на дискотеку. Мы стараемся не использовать на дискотеке песни, которые содержат какой-то подтекст или нецензурные выражения. Вы же список читали?
Тут Киркоров.
Ну вот именно про него я вам и хотела сказать. И вы знаете, я понимаю, наверняка понимаете, о какой песне идет речь.
«Цвет настроения синий».
Ну да.
«Тимати монеточки». Ольга Бузова, «Звезда молодежи». Девочек как раз от 6 до 17.
Да.
Тоже под запретом.
Но оно не под запрет. Но вы поймите, что вот 21 день дети находятся на территории центра. И 21 день, 24 часа в сутки. Весь педагогический состав во главе с тренерами, с которыми они приезжают, старается детям нести, как говорится, доброе и вечное.
Да, ну доброе вечное, конечно, наверное, все-таки запрещать неправильно, особенно монеточку. Я сам являюсь ее фанатом и поклонником, начал слушать, мне понравилось. Я понимаю, что там музыка простенькая, но она, по-моему, ничего плохому не учит. А уж Киркорова, я сильно сомневаюсь, что кто-то слушает из подростков. Может быть, как раз наоборот, то, что запретили этого певца для молодежи, может, это как
вызовет.
Раз...
Вызовет как раз интерес и желание его послушать теперь и понять, и узнать.
Ну, вы догадались, о какой песне мы говорим.
Настроение синий, внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий иней, она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий иней, она так чувствует себя богиней.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Родительский вопрос.
Так, мы продолжаем наш родительский вопрос. Напоминаю, в студии ее ведущий программы этой, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. У меня в гостях Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности города Москвы. Мы говорили последние полчаса про лагеря, про ситуацию с лагерями. Мы сейчас хотим перейти к другой теме, но я бы попросил родителей, которые... включились и хотят с нами поделиться какими-то историями про лагеря, поделиться с ними или в WhatsApp, я напоминаю, телефон 8-967-200-97-02, или на сайте «Комсомольской правды» КП.ру, потому что мы будем возвращаться к этой теме и на сайте, и в газете, и нам очень важны ваше мнение и отклики. Мы будем продолжать вот, разговаривать, потому что вот вы поняли, что проблем очень много, и эти проблемы, к сожалению, решаются плохо или не решаются совсем. А сейчас мы пытаемся подвести и решили подвести итоги приемной кампании этого года. Тут есть интересные изменения, которые произошли в структуре тех вузов, которые набирают, вернее, в структуре первокурсников, которые набирают в ВУЗе. Первая очень интересная тенденция, которая уже, наверное, последние 2-3 года заметна, это увеличение приема на педагогические специальности. Очень хорошо набирает сейчас студентов Московский городской педагогический университет. По некоторым специальностям, что же интересно, он обогнал по среднему баллу выпускников Московский государственный педагогический университет. То есть, вот кто помнит из педагогов, тот знаменитый университет имени Ленина. Потому что, в принципе, городской стал, во-первых, ориентироваться на Москву, на подготовку кадров для московских школ. В московских школах, в отличие, к сожалению, от школ в регионах, платят более-менее приличные или даже не более-менее приличные суммы. Вторая тенденция интересная, о которой мы можем рассказать сейчас, это увеличение студентов, которые поступают на инженерные московские и медицинские специальности, причем это в основном москвичи. Вот я думаю, что Елена Викторовна как раз и объяснит, с чем это связано. Это вот тоже вот важная вещь, что школы и вузы начинают работать вместе, готовя себе людей мотивированных. Это та проблема, которая была последние лет 10, это профориентация, когда дети не понимали, когда они поступают в вуз, какую специальность они получат и где они будут работать.
Конечно, потому что как только у нас появились в Москве большие школы, большие московские современные школы, у этой школы появилась возможность открывать профильные классы. И проекты города – это инженерный класс, это медицинский класс, это кадетский класс. Они как раз и позволяют ребятам, обучающимся в старших классах, в этих профильных классах, получать качественное профильное образование.
А это образование какие-то бонусы, преференции при поступлении дают?
В этом году, по-моему, около 10 тысяч ребят зарегистрировались на предпрофессиональный экзамен. И при его сдаче экзамен состоит, собственно говоря, из двух частей. Там есть теоретическая часть и практическая часть. И я знаю, что некоторые вузы учитывали результаты этого экзамена и добавляли до 10 баллов.
Сейчас. И эти баллы как бы прибавлялись,
эти баллы
баллам
прибавлялись
ЕГЭ.
К тем баллам, которые ребята получили, сдавая единый государственный экзамен. Да.
И сейчас я хочу включить небольшое интервью Михаила Абдурахмановича Искендарова, ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, который вот тоже оценивал прием в этом году.
Что касается московских студентов финансового университета, это самые лучшие студенты, конечно. Хотя у нас очень серьезный средний балл для поступающих, тем не менее москвичи ежегодно поступают в университет. Их численность примерно 500 человек, ну там 1-2 человека в год отличается. Например, в прошлом году по сравнению с этим годом было на 1 человек больше. Но эти 500 человек – это самые лучшие, и мы, конечно, отчисляем большое количество студентов по неуспеваемости, несмотря на то, что такой очень большой балл. Но среди них москвичей, конечно, значительно меньше, чем иногородних.
Ну, в общем, тему мы продолжаем. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы можем с вами обсудить тоже, как поступали в этом году ваши дети, как поступали там внуки. Дело в том, что, с одной стороны, единый госэкзамен, он открыл возможность ребятам из регионов приезжать, поступать в столичные вузы, в Москву, Санкт-Петербург и так далее. Но появилась другая проблема. Ребята уезжают из регионов и не могут, и в основном, обычно не возвращаются туда. Почему? В основном проблема-то не в высшем образовании. Высшее образование у нас, к счастью, в последнее время очень хорошо развивается. Это вот система федеральных вузов, опорных вузов, научно-исследовательских университетов. Она позволила очень серьезно прибавить вузам в качестве образования. А вот дальше звено следующее, где работать? Многие регионы задумываются о том, как оставить у себя лучших абитуриентов, чем их заинтересовать, чтобы они поступали. Это правильно и хорошо. Но дальше проблема в том, а где они после окончания вуза смогут работать. Я вот еще работаю в «Комсомольской правде» космическим корреспондентом, бываю на Байконуре. Я знаю, что много ребят привозят на Байконур, там, до сих пор как бы требуются кадры из Оренбурга, с тех, кто получили техническое образование. Вот средняя зарплата молодых ребят, которые закончили Оренбургские университеты, на Байконуре 35-38 тысяч рублей, плюс они получают служебное жилье, двухкомнатную или однокомнатную квартиру и всякие подъемные, чтобы переехать из Оренбурга на Байконур. Это вот ближайший российский город от космической гавани. А я расспрашивал ребят, сколько получают их однокурсники, которые закончили, которые остались в Оренбурге, тоже с хорошим инженерным образованием, с хорошей подготовкой, 18-20 тысяч. Вопрос, останутся ли они в профессии, не уйдут ли они дальше. И это очень серьезная проблема, которую нужно решать. Мы действительно начали серьезно поднимать высшее образование, но мы не думаем, где эти ребята будут работать. Ребята талантливые, ребята способные. И вторая проблема — это то, что многие, ну это как раз мне писали и слушатели наши, многие работодатели не берут ребят после вуза, если у них нет опыта работы. А где они могут получить этот опыт работы? Далеко не все университеты работают в связке с вузами, с работодателями, для того, чтобы ребята могли на практике пощупать то, чем они будут заниматься после окончания вуза. И вот это вот тоже такая серьезная проблема, которую нужно вот в ближайшее время решать. Если мы действительно привлекаем умных, хороших ребят на инженерные специальности, медицинские специальности, мы должны думать о том, где им предоставить место работы. Вот такие вот проблемы у нас на сегодняшний день есть с высшим образованием, с приемом в вузы. И в общем, нужно задумываться, как это решать.
Ну, мне кажется, что как раз московские школьники имеют уникальная, наверное, возможность по сравнению с остальными ребятами, когда вот они выбирают специальность, все-таки побольше пощупать и узнать ее, потому что проект, который уже длится много лет и который называется «Суббота московского школьника», позволяет как раз ребятам посетить вузы, которые они хотят узнать, побольше узнать о тех специальностях, которые им интересны.
Я знаю, что в регионах тоже вот переняли вот эту вот традицию.
Да. Да, а вот открытие как раз профильных классов, инженерных, медицинских, кадетских, оно как раз ребятам дает вот ту возможность понять вообще, их ли это направление, твоё, да. Интересно ли оно тебе, как ты его видишь себе, может быть, у тебя были какие-то одни представления, а ты попробовал и понял, что тебе это неинтересно или там что-то другое более важно для тебя в жизни. И как раз вот эта предпрофильная подготовка, которую ребенок получает, она позволяет ему определиться и как раз сделать вот тот выбор, где же он сможет состояться. Потому что школа сегодня, ведь она на что нацелена? У нас каждый ребенок уникален и в чем-то одарен, каждый. И вот школа сейчас, московская школа, она как раз в каждом ребенке старается рассмотреть, помочь ребенку понять, в чем его уникальность, и раскрыть все его таланты, и сделать так, чтобы он в жизни потом был успешный и состоятельный.
Ну, это вот это хорошо, потому что в Москве, как нам скажут наши слушатели в регионах, есть деньги, и они могут себе позволить вот эти вот вещи. В небольшой школе, к сожалению, далеко не всегда это есть. Я общаюсь, у меня тоже есть студенты, я занимаюсь с ребятами на факультете, которые коммуникации занимаются, журналистикой. Я их расспрашивал, в чем проблема первокурсников. Они говорят, что большинство не понимает, то есть вот плохо налажена профориентация, особенно в регионах это просто беда. Ребята поступают там на журналистику, на экономику, они вообще не представляют, что это за специальность. У них представление о специальности по сериалам, которые идут в телевизоре. Что такое журналист? О, это человек, который хорошо и много ездит. Вот так, такая интересная работа. Когда я рассказываю, что далеко не всегда это бывает. Вот так бывает, что вы можете сидеть целыми днями за столом и писать новости, у них непонимание, а мы же в телевизоре видели другое.
Я понимаю, но мне кажется, что не всегда все зависит от денег. Экспертный совет уже год реализует интересный проект, который, ну, по сути своей, он на энтузиазме построен. Называется он «Клуб профессионал». Когда к ребятам приходят люди, которые состоялись в своей профессии, которые достигли больших высот, юристы, адвокаты, там, я не знаю, прокурор приходил, следователи приходили, приходили журналисты, приходили медицинские работники, врачи приходили и рассказывали ребятам, старшеклассникам о том, как они добились успеха в своей профессии и что их профессия представляет изнутри. Я думаю, что и в глубинке можно придумать и найти, как этот проект воплотить в жизнь.
Тем более, что сейчас вариантов онлайн-образования
их
вот
масса.
Полно.
И если ребята узнают о том, что же это за профессия из уст профессионала, я так думаю, что у них и вопросов потом будет меньше.
Ну вот я думаю, что мы в следующей части как раз и поговорим о том, как и в регионах, находясь, и в самых отдаленных поселках, можно сформировать индивидуальную траекторию школьника, как узнать все самое новое, что касается образования. Не переключайтесь, буквально 2 минуты перерыв.
Родительский вопрос.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
Родительский вопрос.
Продолжаем наш родительский вопрос. Напоминаю, наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим про, поговорили уже про проблемы летнего отдыха, поговорили про прием в вузы. Еще раз напомню, что мы очень ждем ваших откликов. Даже если они не прозвучали сейчас в эфире, мы с ними работаем в редакции «Комсомольской правды». Я напоминаю, на студии Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы. И вот последнюю часть нашего эфира я хотел бы посвятить форуму, который у нас будет открываться 30 августа в Москве. Это форум образования, город образования называется. Фантастическое мероприятие, зная, кто приедет и какие люди будут. Я просто завидую организаторам, которые вот все время на связи с этими людьми. Елена Викторовна, давайте вот так, коротко. Самое интересное, что будет на форуме «Город образования»?
Вы знаете, наверное, самое интересное будет это туда прийти, посмотреть и узнать, чем же живет сегодня московская школа. Потому что на 4 дня 75-й павильон ВДНХ превратится, так скажем, в один большой класс. И демонстрировать и обсуждать там будут очень много интересного того, что сейчас происходит, собственно говоря, в наших школах. Это будут и панельные дискуссии по самым разным вопросам, которые касаются...
Это про инновационные школы, про индивидуальные направления образования.
Конечно. Это будет и Московская электронная школа, где можно будет...
На основе Московской электронной школы сейчас создается Российская электронная школа, кстати.
И познакомиться с опытом работы Московской электронной школы, увидеть, как это работает, понять, можно будет как раз на стенде, который будет представлен. Это будет и предпрофессиональное образование, это как раз то, о чем я говорила. У ребят будет возможность посмотреть оборудование и поработать на нем и инженерных классов, и медицинских классов. То есть это будет своего рода такие лаборатории, в которых каждый может узнать и понять, как это работает. Это площадки WorldSkills. То есть площадок будет большое количество.
Плюс большое количество выступлений всяких интересных спикеров.
Да, большое количество панельных дискуссий, которые будут тоже на самые разные темы. Это могут быть, например, вопросы, как мы представляем одну из своих площадок. Это новый проект наш 3D Boom Junior. Это как раз для
чего,
ребят.
Чего?
У нас уже 2 года существует проект, в котором ребята... моделируют, разрабатывают и моделируют пособие для деток с ослабленным зрением. Это такой большой интересный проект. И вот сейчас ребята старших классов, они уже 2 года в этом проекте отработали. С этого года мы запускаем этот проект для малышей. А те ребята, которые 2 года в нем участвовали, они будут наставниками малышей. Вот мы будем презентовать, например, наш этот новый проект. Или проект «Мушек доброта не продается». Вы приходите, посмотрите и узнаете, что это такое.
Елена, вот понимаете, я понимаю, я тут сижу в Москве, и вы сидите в Москве, и вы говорите, приходите, и наши слушатели, большинство из которых в регионах, говорят, вот опять Москва зажигает. А я вам хочу сказать, дорогие товарищи, Москва, конечно, зажигает, но она зажигает не только для себя. Кстати, интересная вещь. Учебный год в Москве в этом году начнется 3 числа, а 1-2 учителям и родителям рекомендовано прийти на этот форум, посмотреть просто, что полезного там будет, что полезного будет рассказывать. Но если вы не находитесь в Москве, у вас есть возможность поучаствовать в мероприятиях этого форума. И это очень важно. Вот расскажите про это. Это же не просто мероприятие, которое закрыто только для жителей столицы и тех, кто добрался на электричке.
В Москве есть замечательный канал, Московский образовательный телеканал, который транслирует и рассказывает всем вот как раз о том, что происходит в столичном образовании.
Его в интернете можно посмотреть?
Да, его можно посмотреть в интернете. И все 4 дня, пока будет работать форум, пока будут работать площадки, пока будут проходить мастер-классы, будут прямые включения. Весь материал будет размещен на сайте телеканала. Кроме того, после того, когда уже форум закончит свою работу, все материалы будут выложены, ведь у форума тоже есть свой сайт. На него можно зайти, посмотреть программу.
Все презентации и так далее.
Там будет выложен весь основной материал. А тем людям, которые захотят прийти сами, вот тоже такое важное добавление, я бы, например, порекомендовала зарегистрироваться заранее, для того, чтобы, придя уже на ВДНХ, не терять время, а пройти регистрацию на сайте и спокойно уже прийти и
Я хочу еще подчеркнуть для слушателей радио «Комсомольской правды» очень важную вещь. Понимая, насколько это форум важный и интересный для родителей по всей стране, мы на этом форуме открываем студию, передвижную студию радио «Комсомольской правды». У нас будут включения с этого форума. Мы с нашими партнерами по форуму составили список интересных спикеров, которых мы будем интервьюировать для вас, чтобы они могли рассказать, как опыт там, из Финляндии, США, Китая, других стран, других регионов Москвы, и Москвы можно применить у вас в ваших регионах. Поэтому даже если вы действительно не сможете добраться в Москву, я понимаю, что многим это не по силам, не по карману, расстояния большие, слушайте радио «Комсомольской правды». Мы стараемся максимально полно освещать вот события этого форума и рассказывать вам, как и что происходит на нем. И плюс будет еще некоторая программа, которую радио «Комсомольская правда» и «Зайцкий дом» подготовила. Будет у нас встреча, мы организуем встречу с Катериной Поливановой, например, известным доктором психологических наук, известным специалистом по развитию детского интеллекта. Мы же пригласили Татьяну Владимировну Волосовец, директора Института детства Академии образования, и тоже будем рассказывать и слушателям радио, и гостям форума с ее помощью о том, как детей готовят в школе, и лучше, что лучше, детский садик или няня, и как выбрать между этими вот понятиями. Поэтому вот я думаю, что это такая важная вещь. Елена, скажите еще, какие важные, вот на ваш взгляд, события должны произойти после форума? То есть вот закончится форум, какие вот выводы, что будет происходить в Москве после форума, как внедряются, вот это форум не первый проходит, как внедряется то, что происходило на форуме в жизнь школ,
этот образования? Этот форум проходит уже второй год. И в этом году аудитория, как раз на которую он рассчитан, станет намного шире. Форум ценен для нас чем? Тем, что там каждый может узнать для себя что-то новое, интересное. И потом в школах, ведь школы тоже, когда представляют свой опыт, они им обмениваются. Мы видим у одних одно, у других другое, у одних одни интересные наработки, у других другие интересные наработки. И воплотить их у себя потом в жизнь в школе, в своей, становится проще и легче, когда ты понимаешь, что у тебя есть кому обратиться за советом, есть кому помочь, и есть с кем, собственно говоря, постоянно взаимодействовать для того, чтобы...
То есть это такая, можно сказать, встряска системы образования накануне учебного года?
Я бы не назвала это встряской, я бы назвала это по-другому. Это своего рода в чем-то демонстрация опыта, а в чем-то ведь родителю сегодня важно знать и понимать, что происходит в школе. И потом мне кажется, что каждый родитель, воспитывая собственных детей, он должен не в ногу с ними идти, а все-таки, хотелось бы хоть на полшага, но впереди.
По-моему, дети у нас уже идут на полшага впереди
родителей. Мне кажется,
родителей.
Что все-таки правильнее, когда родитель хоть чуть-чуть, но впереди ребенка. И посетив это мероприятие, ведь родитель, он тоже будет понимать, что сегодня московская школа может предложить его ребенку. Я говорю о москвичах, которые туда придут. Что есть в школе такого, о чем я, например, как мама, может быть, не знала, а придя туда... Я увидела это и поняла, что я что-то упускаю
там,
в развитии своего собственного
в программе
собственного
еще
ребенка.
Будет съезд московских учителей,
да,
насколько я помню.
Да.
Я напоминаю, у нас сейчас в студии, мы сейчас заканчиваем эфир, еще вас ждет забавная песенка. У нас в студии была Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы. Ну и я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды».
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».